Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Совсем недавно, 25 января, мы отметили Татьянин день, ну или по-простому День всех студентов. С прошедшим Татьян и студентов, конечно, поздравляем, но сегодня я хочу поговорить о том, где, чему и как должен учиться христианин на протяжении всей своей жизни, даже если он уже студентом номинально не является. Батюшка, вы сейчас чему-то учитесь? Ну, в таком широком смысле слова, что
обязательно, называется. Обязательно, обязательно. Потому что, как говорят народная мудрость, век живи, век учись, и дураком умри.
Хорошая мудрость.
Хорошая мудрость.
И вот учись, поэтому, не учись.
Поэтому нет, вы знаете, чтобы умереть, как раз задача каждого христианина — умереть дураком.
Это в каком смысле? Вы поясните эту часть.
Сейчас поясню. Дело в том, что малые знания, они чаще всего человека надмевают, ему кажется, что он много знает. Это во всех отношениях, там и в духовном плане, там и в плане каких-то наук, изучения или каких-то вещей. Человек, когда углубляется в эти знания, он начинает понимать, что, в общем-то, он достаточно немощный, и область незнания его, она огромная просто. То есть малые знания надмевают, именно если человек, конечно же, еще и нравственные какие-то знания постигают, а большие вот эти знания, такие глубокие, они смиряют человека. Вот, поэтому недаром святые многие говорили, что они самые грешные на земле. Вроде бы кажется это такой, ну, как бы лукавством, что такое лицемерием. Но просто люди, когда начинают разбираться в каком-то деле, в каком-то вопросе, то начинают понимать, что они больше, чем дурнее становятся. Чем больше туда идут, тем больше область неизведанного, непонятого для них, она все шире и шире становится. И вот в этом смысле, конечно же, каждый христианин к концу жизни должен понимать, задача его такая, что я ничего не знаю, я, оказывается, только какую-то маленькую крупицу усвоил всех вещей, которые существуют в этом мире.
Нет, вот. Ну, совершенствованию, конечно, нету предела. И тут в каком-то смысле важно знать, когда остановиться, потому что и совершенствованию нет предела, но и все тоже знать невозможно, даже если мы какую-то одну область выберем.
Знания ведь бывают разные. Если мы говорим о таких, как говорят, внешних у нас обычно знаниях, то есть это различные науки, различные навыки, но в духовном смысле, религиозном, познание – это все, совсем область такая не внешняя. Познание – это открытие некоторых истин духовных, приближение к этим истинам, то есть соединение. Вот, извините меня, в таком даже смысле говорилось, там, допустим, Адам познал Еву, или муж познал жену. В каком смысле? В смысле телесно, ведь они соединяются. Вот, и здесь человек должен соединиться с некоторой областью какой-то духовной истины. Вот такое есть познание. Поэтому существуют и внешние, которые неплохо бы, в общем-то, все-таки тоже поддерживать в течение всей своей жизни, потому что хотя бы взять то, что у нас сейчас меняются условия жизни, появляются новые приборы, там смартфоны, телефоны, программы различные, которые тоже требуют определенных навыков и знаний, чтобы им пользоваться, чтобы не просить там внуков каких-нибудь, чтобы они что-то там...
Открыть смс-ку на телефоне.
Да, вот, все верно. То есть нужно этому учиться, появляются новые вещи. И, конечно же, самое главное, нужно духовно-то тоже стремиться к познанию. Здесь-то как раз пределов-то никаких нет. Более того, насколько я знаю по учению церкви, эти познания, они не останавливаются со смертью души человека, со смертью человека. Но и в духовном мире человек ведь не может, так вот считается, скакнуть из своего даже всесовершенного состояния, какое доступно человеку на земле, всесовершенной святости, перескочить и стать сразу же рядом с Богом. Слишком велика, говорят, все-таки разрыв между Богом, пусть самым, человеком самым совершенным, и Господом Богом. Поэтому и в дальнейшем, после его физической кончины, скажем, человека, и особенно с воскресением мертвых, это приближение, познание Бога, оно все больше углубляется. То есть она, динамика, никогда не останавливается.
Ну, смотрите, есть два пути познания, скажем так. Можно одно познавать одно какое-то дело на протяжении всей жизни, ну, например, если ты какой-нибудь физик-ученый или собираешь на заводе автомобили, можно вот всю жизнь там учиться, учиться и учиться, потому что, ну, действительно, что-то новое выходит, что-то надо там где-то доучиться, где-то допонять, а можно всего понемножку и тоже на протяжении всей жизни, то есть сегодня ты там учишь английский, завтра французский, послезавтра там что-нибудь про космос, послезавтра там что-нибудь про, по биологии, ну то есть получается, что ты тут знаешь, вроде тут знаешь, а глубже копни, никаких таких фундаментальных знаний у тебя и нет. Вот какой подход для христианина все-таки важнее?
Я думаю, что здесь важно выбирать по целям, какие для чего это все делается. Если человеку, допустим, профессионал какого дела, кстати, ваши слова меня заставили улыбнуться насчет учиться, учиться, учиться.
Не писал я, ручку расписывал, да?
Вот, это, как говорил, или завещал великий Ленин.
Да, да, да. Не завещал я, ручку расписывал, да.
Вот, это на каждом библиотеке и заборе, и школе висело все. Учиться, да. Вот, какая цель перед человеком? Если человек занимается действительно какой-то наукой в этой области, или даже, ну, даже врач, ему же постоянно приходится новые препараты, появляются новые какие-то сведения о болезнях, то есть нужно их осваивать это все, пополнять свой багаж знаний. Но если человек, допустим, ну, просто дворник, скажем так, тут не обязательно там, ну, что с лопатой быстро можно нового образца познакомиться, ничего там сложного нет. И поэтому я думаю, что тому человеку, который углубляется в какой-то области знаний, именно стремясь, ну, к полноте достигнуть, не мешает время от времени, так, по крайней мере, насколько я читал, специалисты по работе головного мозга, как-то попалась мне такая заметка, они говорят, что хорошо бы перескакивать с одних знаний на другие, с одного вида обучения на другое. Почему? Потому что есть определенные, как говорят, нейронные связи у человека, такие тропы. Если только одна дорога вот идет, то голова, она немножечко похуже работает. Вот почему школьников я иногда так убеждаю и говорю, что ну не надо вам физику, но вы все равно учите. Не надо вам такой-то предмет, ну не пригодится, допустим, в жизни. Потому что установится определенная нейронная связь, а как знать, может быть ли через 20-30 вам все это и пригодится. А у вас, вот я как-то фильм смотрел про человека взрослого, но который был неграмотным. И так трудно ему давалось освоение грамоты, вроде бы чего такого-то. Но нет у него нейронных связей, не работает, не за что зацепиться совершенно. И поэтому он с великим трудом, буквально пробиваясь вот через это все, осваивает грамотность. А если они, помню, у нас у одних прихожан дочка играла там на музыкальном инструменте, а потом танцевать, давай, немножко подрастроились. Я говорю, да нормально, хорошо. И тропинка одна проложена музыкальному. Сейчас она другую себе положит. Она же не будет ни балериной, ни музыкантом, допустим. Но, по крайней мере, она будет чувствовать музыку, что-то, интерес какой-то появится у нее. И это все будет работать. Поэтому особенно с молодых лет, такое обучение, перескакивание, как вы говорите, оно всесторонним должно быть, охватить как можно больше вещей, потому что довелось мне читать, что вот этих нейронных клеток у младенца больше, чем у взрослого человека. Остальные за ненадобностью отмирают. Ну, не знаю, правда, нет, но вот все-таки хороший специалист об этом говорил. Отмирают, потому что не нужны. И поэтому задача их все задействовать, а вось до чего-нибудь да и пригодится. Вот это что касается работы головного мозга, допустим. Поэтому здесь неплохо всегда этим заниматься. Опять же, и в пожилом возрасте мы постоянно слышим советы, чтобы голова работала. Как ни странно, люди умственного труда, они редко во всякие деменции впадают.
Ну, пожилым людям действительно врачи советуют какие-то упражнялки именно для мозга, там, начиная от того, что просто учить стихи, потом еще есть, по-моему, она называется нейрогимнастика, когда ты двумя пальцами рук делаешь различные упражнения, тоже, в принципе, хорошая штука.
Ну вот, то есть, к сожалению, люди в пожилом возрасте у нас многие, вот я так вот для себя посчитал, посмотрел, что старость это тогда, когда человек в основном обращен в прошлое, больше заглядывает. Вот раньше это было, и когда человек уже ничему не хочет учиться. Все, остановился человек. Вот это называется, мне кажется, старость. Такой признак не внешний, а внутренний, что ли, такой вот.
Но бывают люди и в 40 уже как-то вот эмоционально, психологически уже такие немножко, ничего им не надо, ни к чему не стремятся, вот у них стабильная работа, дом, быт и все, и больше.
Очень часто, вы знаете, не только в 40, но после окончания школы, все процессы обучения порой
Но после окончания школы я еще не встречала все-таки как-то дальше техникум, у кого-то институт.
Ну, это техникум, ладно, но, допустим, СПТУ, там, допустим, какой-нибудь, как говорили у нас раньше, баранку крутить. Я откуда это, вот, как это понимаю, слышу разговор на улице женщин лет там за 50-м, а жаргон молодежный, их молодость. Представляете, они говорят так, как будто бы было 15 когда-то. Ничего не изменилось.
При том, что сейчас уже тренды на жаргоны сменились, а они лингвистические тоже меняются довольно часто.
Вот, а вот а у них все это осталось. Ну ладно, допустим, молодые люди были, вот у них определенный набор слов, они как говорили там, а, ну ты же стал постарше, хотя бы просто покультурнее, там можно было стать немножечко, потому что, ну, молодежь, понятно, свой язык, мы все там говорили, там, училка какая-нибудь, там, общага там, еще чего-нибудь, в таком духе, но уже взрослый человек не будет, поведет, приведет сына в школу и скажет, где тут у вас училка моего сына, выглядит смешно несколько, все это. Вот все это, к сожалению, осталось, то есть остановилось. Но это вот даже вот в молодом возрасте, как вы сказали, в среднем возрасте, и, к сожалению, люди уже пожилые, перестают вообще что-либо так, новости всякие там, да сплетни в основном собирают, что нельзя назвать все-таки полноценными званиями, знаниями. А вот освоение каких-то навыков, каких-то вещей уже прекращается, потому что мы жизнь прожили, вы тут что нас сейчас учить еще будете, мы все знаем, считаю, что они, вот это как раз обратная сторона пословицы, до старости дожили, ума не нажили.
Ну, вообще разные какие-то и условия жизни, и условия взросления у людей разные. Я к тому, что абсолютно какие-то, знаете, разные такие причины могут привести к тому, что в какой-то момент человек решает, что он больше не хочет ничему обучаться, вот ему хорошо там, где ему хорошо. И при том, это ведь, смотрите, это никак не влияет, способность или неспособность, желание или нежелание человека чему-то обучаться, это ведь никак не влияет на его религиозный статус. Ну, то есть, человек пришел в церковь, вроде как ходит, все исполняет, вроде искренне в душе верит и все такое, но при этом, скажи ему почитать какую-нибудь книгу дополнительно к Библии или к толкованию Библии, он скажет, ой, да зачем мне это надо?
Тут такая история. Я вот заметил еще очень давно, в молодости, были у меня знакомые, люди очень начитанные, грамотные, образованные, и как-то немножко так, как у нас сейчас относились, ну, к людям простой профессии, какому-нибудь дворнику, снисходительно. Вот ничего, мол, ни Достоевского, мол, не читали, ничего не знают. Но я вот так смотрел и думал, ведь по нравственным качествам они друг другу-то преимущества ни у кого нету. И дворник, сам человек самой простой профессии, если он нравственные его качества хорошие, трудяга, в общем, такой честный, порядочный, аккуратный человек, то ему, может быть, и не надо вот эти внешние знания, в том числе и о Достоевском. Я встречал немало пожилых людей, которые неграмотные были. Моя собственная бабушка такая была, неграмотный была человек. Но если вот она копейку чью-то где-то как-то оставила у себя, даже не украла, а просто забыли, она ведь ночью спать не будет. Она всю ночь провертится.
Пробежит возвращать?
Конечно, конечно. У нее пенсия была 11 рублей. Копейка, это большие деньги по тем временам были. Вот. Поэтому, то есть, так люди воспитаны были уже. Так в них заложено. Такая вот какая-то, принципы такие очень религиозные, сильные были вот в этих людей, что им не обязательно было там и книжки читать. Не было у нее ни телевизора, ни радиоприемника. Уж подавно никаких не было. Что с ними делать-то? Но вот какие-то нравственные устои, как вот покойная мать говорила, она свекровь свою, ну, как у нас обычно, не очень любит, но за что уважала, никогда ни с кем не сплетничала и на лавочке не сидела. Раньше ведь улица, и вечером после после работы женщины в основном собираются на лавочку. Говорят, иди с нами посиди, и всем кости там перемывает.
Ну, потому что ни компьютеров не было. Были только, я вот еще помню, телевизоры, только еще вот цветные стали появляться. Ну, я имею в виду цветные в таком, знаете, в широком распространении. Вот, их стали покупать уже там.
Очень дорогая вещь.
Кстати. Очень дорогая вещь была, да, и поэтому не у всех они были, и поэтому действительно выходишь, нечем было заняться, выходишь вечером на лавочку, тут как-то все сидят, весь твой двор, все, что дети играют там, взрослые что-то обсуждают.
Да, ну и вот еще говорила, что как только начинали кого-то в разговоре обсуждать, поворачивалась и уходила сразу же. И вот отсюда я знаю, делаю такой вывод.
И слыла недружелюбной вредной бабкой, наверное.
Нет, таких людей, как правило, уважали. Потому что я вот знаю, что какой-нибудь поминальный обед там или праздник, если пост, вы этого не накладываете, она есть, этого не станет. У нее сегодня пост.
Mm-hmm.
Да, знаете, так все ж таки, наоборот, уважали таких людей, ну, потому что характер-то твердый был. Видите, тогда ценился очень именно характер человека, потому что жизнь была трудная, военная, довоенная, послевоенная. Если человек раскисал, то ломался просто-напросто. Вот такого, пожалуй, уважать-то не будут. А если человек вот такой внутренний стержень имел, очень крепкий в себе, то, несмотря на то, что, может быть, взгляды там не совпадали этих людей, но уважение-то оставалось. Это все-таки было такое. Вот за это уважали очень людей по тем временам. Ну и сейчас, наверное, тоже такое есть. Поэтому отсюда я вот такой для себя вывод и тогда еще сделал, что люди порой самые простые, как говорят у нас, и не ученые. Бабушка мне покойно рассказывала апокрифы библейские, чего только не рассказывала, всякие такие. То, что в апокрифах содержалось, в Евангелии этого нет, но она и не знала этого ничего, так что-то где-то слышала как-то. Вот это и рассказывала, но это не помешало ей быть очень религиозным человеком, потому что все помню, опять же, по рассказам, отец ее мой просил: «Мать, сними иконы-то, сними, мужики с работы приходят, стыдно». Нет, не снимет ни за что никогда. Вот так, такая вот была вот крепость и стойкость такая нравственная. Поэтому я думаю, что немаловажные знания человеку нужны, да и это самое главное, это душевные и духовные качества человека, которому, в общем-то, учиться нужно всю свою жизнь. И здесь вот, потому что всему мы учимся. Учимся быть молодыми, учимся учиться, что очень важно, потому что для того, чтобы приобрести навык освоения новых вещей, это же навык такой, там же поведение-то, как говорят, кто умеет точить карандаш, тот умеет делать все, потому что если он научился точить карандаш, он эти возможности обучения переносить может, там картошку пожарить, там все остальное прочее, здесь только вопрос усилий времени. Учимся мы учиться, учимся мы вступать в жизнь, человек учится, общаться, решать конфликтные ситуации какие-то, семейную жизнь вести, учимся мы трудовую жизнь свою вести, это тоже всему надо учиться, учимся мы быть старенькими, больными, и надо учиться умирать тоже, это тоже не просто так вот лёг и ноги протянул, нет, этому тоже нужно поучиться, постараться.
Нет, но тут, наверное, если мы говорим про искусство умирать, то тут, наверное, смириться в первую очередь с фактом того, что ты не вечен, и, к сожалению, на данном этапе твоя жизнь подходит к концу, и стараться как-то, ну, подготовиться, может быть, как там погребальные раньше готовили, всю одежду, все, вот, все, что понадобится в последний путь, все готовили.
Конечно, здесь я вот, иногда люди у нас болеют в наше время, пролежали там неделю-две дома, больные, тоска, уныние. Я говорю, вот представьте, будем старенькими и больными, и придется год так лежать, и два лежать, и говорить-то уже перестанем. Вот что у человека в голове в это время будет вертеться-то? А впереди понятно, что вот смерть через какой-то отрезок времени, может сегодня, может завтра. То есть вот эти состояния тоже нужно, ну как бы, конечно, мы научиться здесь так вот напрямую не можем, но я вот знаю примеры, которые люди, ну, ушли из жизни достойно, скажем так. И в болезни, которые принесли эту болезнь, кто-то старческие немощи, кто-то какие-то другие обстоятельства. То есть, хотя бы глядя на жизнь этих людей, мы должны себе такое задание давать, что вот человек встретил, прожил свою жизнь достойно, в том числе конец своей жизни. Как вот все повторяю слова мудрого человека: хорошо прожил тот, кто хорошо умер. То есть с каким результатом он пришел. Потому что бывает, вроде бы люди и прожили так неплохо, и уважали их, и добрые были, и такие. Как смерть подошла, характер резко меняется у людей.
Это страх. Это элементарно страх.
Страх становится склочными, завистливыми. Потому что пока работали, вроде не задумывались. День идет, так дела-то идут. А тут раз человек остановился и понял. А все ведь конец. И дел-то больше никаких не будет. И обида на весь мир. Я-то умру, а они-то ведь жить там будут, понимаешь ли. И да, еще моим добром пользоваться.
Угу. Вот встречать самое тоже обидное.
Да, встречать мне доводилось таких людей. То есть люди не учились вот этим всем вещам. А поэтому нужно тоже, пока еще голова немножко работает.
Я тут, кстати, полежала недавно, поболела и подумала, что действительно наступают такие времена. Это даже сейчас не столько про смерть. Мы же еще и болеем часто. Элементарная простуда, какие-то другие там болезни, не знаю, ногу, не дай бог, сломали, что-то еще, когда мир у тебя просто сжимается до размеров твоей комнаты. И вот хотя бы подумать, я все помню, я лежала и прикидывала, что надо бы, наверное, пора бы сделать ремонт, хотя, в принципе, не так давно мы его делали. Просто, когда у тебя вот так получится, когда мир схлопнется до пределов одной комнаты, чтобы хотя бы тебе в этой комнате было приятно находиться. Там сделать ремонт.
Мир может схлопнуться до кровати только.
До кровати может. Ну, кровать же все равно в комнате стоит. Да, хотя бы, чтобы тебе было вот...
Все верно.
Чтобы тебя приятности окружали в этой комнате.
Самое главное, чтобы еще и в душе были приятности. То есть в том смысле, чтобы твоя душа не металась в этот момент. Ну, что многие впадают в уныние просто от вещей. Многие впадают в ложные надежды. Одежды какие-то. Человек вот старенький, тяжело болеет. Ой, нет, я там забегаю, я там... И родственники еще, там начинается такая история.
Ой, да выздоровеет, ой, да не нагоняет, вот это, там, да.
Нет, чтобы поговорить о душе, так сказать, завещать: детки мои там дорогие, то-то и то-то, всех вас люблю, благодарю и все такое прочее. Нет, вот, к сожалению, у нас вот эти навыки прожить свою жизнь достойно, чего раньше было. Раньше ведь прощались. Я вот помню, допустим, сцену из «Войны и мира», да, Андрей Болконский и все, жена там, дети, все, простите, жены-то у него тогда ведь не было уже, дети подходят, сестра подходит, Наташа здесь подходит, все приходят к отцу попрощаться, брату там, все такое прочее. И это считалось вполне нормальным, вполне естественным. Также и в крестьянских семьях вся эта история. Помню даже какой-то рассказ, мужик решил, что он помрет. Ну, это из наших почвенников написанный. И собрал всех, они сидят во дворе, ждут, а он никак не помирает. Все такое безобразие.
Батюшка, ну и в конце программы давайте поговорим о том, как стоит научиться вот именно каким-то жизненно необходимым навыкам. Потому что если мы говорим про православную веру, то, ну, наверное, читать, осмыслять, советоваться с батюшками, да, стараться как-то вот не выпадать надолго из христианской религиозной жизни. А вот что касается жизненных навыков, как учиться вот тому же самому там болезням, как принимать скорби, как свои грехи как-то немножко искоренить. Вот как этому научиться?
Вот если мы откроем Евангелие, то мы увидим там, что пришел Иисус, и не его апостолы, а его ученики пришли. То есть эти люди, и называли они его учителем.
Ну да.
То есть это такая группа людей, собирались вокруг какого-то проповедника, и он им не математику преподавал, да, и не географию.
А лучше математику, легче бы было усвоить.
Ну вот, тем не менее, в своих-то объемах они, наверное, знали житейских, а пришли они за другими знаниями, как душу свою спасти. Вот это самое главное, пожалуй, такие знания нужны для человека. И вот назывались они учениками. То есть, они поставили себя в позицию, в положение, прежде всего, учеников. Также, я думаю, и нам не мешает вот ощущать себя постоянными вот такими учениками перед Богом, конечно же, прежде всего. А как человек усваивает знания, мы представляем, со школьной существует определенная, допустим, потребность вот усвоить какой-то навык, знания, прочие вещи. Читаем книгу, если мы там люди грамотные, или наблюдаем, как другие люди делают. И пытаемся это все повторить, воплотить. Так вот приходят какие-то освоения новых навыков, умений, способов. Ведь наши духовные знания, они должны быть нам на пользу. То есть они в действии должны быть прежде всего. Это не теоретическая там книга, допустим, догматическое богословие. Прочитаем, знаем все о богословии, что, как, чему. Но нужно ведь, чтобы все это еще в нашей жизни прежде всего присутствовало. Поэтому самое главное, я думаю, знание – это вот умение любить другого человека. А этому тоже нужно в жизни учиться.
Ну и, может быть, постоянно спрашивать себя, а чему конкретно эта ситуация меня, именно меня, может научить.
Да, все
тоже,
правильно.
Тоже, в принципе, хороший способ. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня мы с вами прощаемся. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго!